Возлюбленные братья и сестры, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа и Его прекрасными словами. Мир вам! Прочитаем из Евангелия от Матфея, 6 глава, с 9 по 13 стихи. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 9 по 13 стихи. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Присаживайтесь, пожалуйста. Славлю Господа и благодарю Его за еще одну возможность быть с вами. Прекрасная семейная атмосфера сегодня. Я наслаждаюсь в духовном смысле этого слова, питаю свою душу. И так и хотелось, чтобы все продолжалось. И стихотворение, и песнопение. Благодарю Сергея Николаевича за приглашение и еще за одну возможность послужить вам. Так как мне сказали, что сегодня молитвенное служение, я попробовал подготовиться именно по этой теме. И тема слова проповеди называется «Практика молитвы». Мне на сердце лежит именно эта тема – «Практика молитвы». Сегодня мы с вами поговорим не о теории молитвы, а о его практике. Тем более, что вторая часть служения будет посвящена именно практике, практической части молитвенной жизни или молитвы церкви. Постараемся, не знаю, как я буду вкладываться, в течение 30 минут разобрать молитву «Отче наш». Как мы помним из Евангелия от Луки, 11 глава, 1 стих, Иисус произнес эту молитву в ответ на просьбу одного из его учеников. «Господи, научи нас молиться». И потому молитва Господня – это молитва, которую может возносить лишь ученик Иисуса Христа. Ее может вложить в свои уста, придавая ей подлинное значение лишь человек, посвятивший себя Христу. То есть мы с вами, возлюбленные братья и сестры. Потому что сегодня мы с вами являемся учениками Иисуса Христа в 21 веке. Молитва Господня – это молитва человека возрожденного, который знает Бога, который уверовал, и, как сказал апостол, «Я знаю, в кого я уверовал». Молитва Господня – это не детская молитва, как часто многие считают. В сущности, ребенку она ничего не говорит. Молитва Господня – это не семейная молитва даже, как ее часто называют, если, конечно, под семьей мы не понимаем церковь. Молитва Господня предназначена для учеников. И только в устах учеников она приобретает свое полное значение. Другими словами, молитву Господню может произнести или молитву Господню может возносить к Господу только Его ученик, Его последователи, последователь Иисуса Христа, хорошо знающий при этом, что Он говорит. Каждое слово в молитве «Отче наш» имеет значение и не произносится просто так. Обратим внимание, сегодня мы с вами этим вечерним служением на то, что в молитве Господней или в молитве «Отче наш» есть обращения и просьбы. В частности, мы видим 6 обращений. Первые 3 обращения относятся к Богу и к Его славе. Следующие 3 – к нашим потребностям и нуждам. Другими словами, сперва отводится Богу надлежащее Ему верховное положение, а потом и только потом мы обращаемся к нашим потребностям и желаниям. И потому лишь тогда, когда Богу отводится надлежащее ему место, занимают надлежащее место и все другие вещи. Молитва Господня не должна являться попыткой связать волю нашу Богу или наше желание Ему. Молитва всегда должна быть попыткой подчинить наше желание Его воле. Многие думают, что молитву «Отче наш» нужно просто выучить наизусть, хотя неплохо знать ее наизусть, и читать каждый день как стихотворение. Однако это неправильно. С другой стороны, лучше человеку прочитать молитву «Отче наш» и лечь спать, чем с завистливыми мыслями о том, почему у соседа три машины, а у меня ни одной. Господь дал нам эту молитву как образец, как нам нужно молиться. У нас в семье есть также традиция после семейной молитвы всей семьей закончить молитву молитвой «Отче наш». И в этом нет ничего плохого. Но на самом деле это молитва-образец. И в этой молитве есть схема, которая показывает нам, сегодняшним ученикам Иисуса Христа, как мы должны молиться. Молитва начинается с прекрасными словами: «Отче наш, сущий на небесах». Мы приходим и уже с первых слов провозглашаем: «Боже, Ты мой Отец». И мы принимаем, и мы верим в то, что Бог не только судья, не только тот, который сидит, является верховным главнокомандующим, который сидит и является судьей, который будет судить каждого по справедливости, но он в первую очередь Отец наш. Примечательно, что в молитве Господней вообще не встречаются слова «я», «мне» и «мое». Справедливо будет сказать, что Иисус пришел, чтобы забрать эти слова из жизни и поставить на их место слова «мы», «нас», «нам», «наши». Потому что Бог не является ничьей исключительной собственностью. Уже сама фраза «Отче наш», а не «Отче мой» предполагает исключение всякого «я». Отношение к Богу, как к Отцу, составляет единственную основу для братского общения. И мы, приходя к Нему и вознося к Нему молитву, начиная нашу молитву «Отче наш», провозглашаем тем самым каждый раз во время молитвы, что у нас у всех один Отец. Мы обращаемся к Богу как к Отцу, который знает все. Мы обращаемся к Отцу, который заботится о нас. Мы обращаемся к Нему, к Тому, который знает все желания и все помыслы наших сердец. Мы обращаемся к Отцу Вечному. Может быть, кто-то совсем недавно потерял своего отца в том смысле, что отец перешел в вечность. Земной отец имеется в виду. Может быть, в этом зале есть братья и сестры, которые вообще не видели своего отца. Но принимая Иисуса, в тот самый прекрасный день покаяния мы приобрели не просто отца. Отца, который постоянно рядом с нами. Отца, который заботится о нас. Отца, который держит каждый день за нашу руку. Отца, которого мы никогда не потеряем, потому что Он живой, святой, любящий и вечный Отец. И слава Ему за это. Каждый раз, когда мы приходим к Отцу, Он преклоняет свое ухо, чтобы слышать нас с вами, своих детей. Так же, как и наши дети, когда подходят к нам и говорят «папа» или «мама», мы обращаем свой взор на ребенка, чтобы посмотреть, в чем нуждается ребенок. Если мы, будучи людьми, настолько внимательны к своим детям, Вот это все, вот эту внимательность нужно умножить на миллиард, и все равно будет мало. Как внимателен к нам Небесный Отец. Владыка Вселенной является нашим Отцом. Тот, который создал небо и землю. Тот, который создал нас. Тот, который жизнь отдал своего Сына за нас. Не у каждого есть такой Отец. И мы с вами, как Церковь Иисуса Христа, конечно же, жалеем об этом. Не у каждого в этом городе, в этой стране есть такой Отец, как Небесный Отец. Потому что этого Отца можно приобрести, иметь в своей жизни лишь тогда, когда мы принимаем Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя. Может быть, среди нас сегодня есть таковые, которые ищут такого Отца. Прими Иисуса, и ты приобретешь Небесного Отца. Да светится имя Твое. Итак, мы приходим к Отцу, и что мы делаем в первую очередь? Мы прославляем Его. Мы прославляем Его святое имя. Потому что молитва начинается с прославления. Да светится имя Твое. Да светится – это выражение, так как Новый Завет был написан на греческом языке. Это одна из форм греческого глагола, не буду называть слова, чтобы не путать, который означает относиться к человеку, вот это выражение из греческого, как к святому или к вещи, как к священной. И поэтому слово «святой» на греческом языке, именно вот то слово, которое используется в оригинале, перевели как «святой». Первоначальное значение имело следующее – «отличный, изолированный», то есть «отдельный». Вещь или предмет может быть святым, потому что отличается от других предметов. Храм или дом молитвы может быть святым или является святым, точнее, потому что отличается от всех других зданий и строений. День Господний является святым днем, потому что отличается от всех остальных дней. Священники, то есть мы с вами, верующие люди, являются святыми, потому что отличаются от всех других людей, которые не являются верующими или святыми. И потому эта мольба звучит, вот, значит вот что. Обращайтесь с именем Бога иначе, чем со всеми другими именами. Отведите имя имени Бога совершенно особое, уникальное место. Его святое имя достойно особого внимания, достойно особого почитания, потому что Бог уникален, единственный в своем роде. Нет подобного Ему, святое имя Его. И потому мы приходим к Отцу, подобного которого нет другого, и никто не может быть похож на Него. И мы прославляем, почитаем, возвышаем и подчеркиваем. Да светится имя Твое. Нет подобно Твоему имени, потому что Ты единственный. Да приидет Царствие Твое. Теперь мне нужно уже побыстрее пойти вперед. Да приидет Царствие Твое. Выражение Царствия Божие, как мы знаем, читаем Новый Завет, очень характерно для Нового Завета. Ни одна другая форма не встречается в молитвах, в проповедях и в христианской литературе так чаще, чем это. И потому крайне важно уяснить себе, что она значит. Совершенно очевидно, что Царствие Божие занимает центральное место в благой вести Господа нашего Иисуса Христа. Иисус впервые, начиная проповедь свою или выступая на историческую сцену, Он пришел в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия. Евангелие от Марка 1:14. Иисус сам говорил о проповедовании Царствия Божия, как о возложенном на Него обязательстве. И сегодня мы, являясь Его учениками, мы на самом деле продолжаем дело расширения Царства Божия на земле. Нужно отметить, на вражеской земле. Там, где есть враг. И здесь каждый раз, проповедуя Евангелие, и люди, когда уверуют, услышав это Евангелие, расширяется Царство Божие. И мы с вами являемся причастниками этого. Он говорил о Царстве Господь Иисус как о существующем в настоящем. Царствие Божие внутри вас есть. Следовательно, Царство Божие – это реальность, данная нам здесь и сейчас. Царство Божие в нас. С какого момента? С момента уверования или покаяния. С момента принятия решения: «Иисус, с сегодняшнего дня Ты мой Господь и Ты мой Спаситель». Царство Божье приходит в нашу душу. Как важно, возлюбленные братья и сестры, молясь в наших молитвах, в личных ли или в церковных, просить Господа: «Господи, да будет Царство Твое в моих мыслях, да будет Царство Твое в моих словах, да будет Царство Твое в наших семьях, да будет Царство Твое в принятии каждого решения, да будет Твое Царство». Наша молитва должна быть также о пришествии, как мы молимся в молитве «Отче наш», о пришествии Царства Божия, о пришествии в наши сердца, в семьи, в страну и, наконец, во всем мире. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Наверное, это один из самых трудных моментов в молитве «Отче наш». «Да будет воля Твоя». Тем более, когда мы не соглашаемся с этим. Или же мы не можем смириться, что это есть воля Божья. Человек может сказать: «Да будет воля Твоя», тоном признания своего поражения. То есть, если не моя воля совершилась, то пусть тогда будет Твоя. Это неправильно. Человек может сказать: «Да будет воля Твоя», с тоном горькой обиды и возмущения. Но христианин, верующий, который действительно познал Бога, говорит: «Да будет воля Твоя», наполненный любовью, смирением и доверием к Нему. Даже если я не понимаю, почему все это происходит сейчас в моей жизни, но да будет Твоя воля, а не мое понимание, а не моя воля, но Твоя да будет в моей жизни. Христианину не должно составить никакого труда именно так сказать: «Да будет Твоя воля». Потому что христианин может быть совершенно уверен в двух истинах. Во-первых, мы должны быть уверены, что Бог мудр, в мудрости Божьей. Если я не понимаю сегодня, это не означает, что это неправильно. Решив что-то построить, соорудить, отремонтировать, изменить, что мы делаем? Мы направляемся к специалисту. Мы направляемся к специалисту посоветоваться с ним. Он дает нам несколько советов, и мы часто говорим: «Ну, хорошо, делай, как считаешь лучше». Ты специалист. Речь идет о человеке. Когда же приходит время, когда нужно помнить, что наша жизнь в руках великого специалиста, иногда мы с вами, я, может быть, вы, хотя бы я себе приведу в пример, возмущаемся: почему? Почему так произошло? Бог – специалист в вопросах жизни, и Его руководство никогда не уведет нас с пути истинного. Почему мы должны молиться: «Да будет воля Твоя»? Во-первых, Бог мудр. Мы ограничены в своем знании, понимании вопросов жизни. Бог же находится в вечности. И во-вторых, потому что мы должны быть уверены в Божьей любви. Бог любит нас. Как ни странно или парадоксально будет звучать, но время от времени нам с вами, как верующим людям, нужно вспомнить об этом, нужно помнить об этом и нужно напоминать об этом. Бог любит нас. Бог так возлюбил, что отдал единственного своего за нас. Вот как Он возлюбил нас. И потому, если что-то Он допускает в нашей жизни по Своей святой воле, мы должны быть уверенными, что Он руководствуется абсолютно Своей святой любовью. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». После этого мы молимся о насущном хлебе. Хлеб может быть и обычный хлеб, но давайте рассмотрим здесь чуть поглубже. Хлеб также отождествляется с духовной пищей Слова Божьего. И поэтому, эту мольбу понимаем как мольбу об истинном слове, об истинном учении, заложенной в Писании, которое является питанием для наших сердец, для наших душ и для наших умов. Мы знаем, что в Евангелии от Иоанна в 6 главе написано, что Иисус есть хлеб жизни. И каждый день с момента уверования в Него мы питаемся им. Потому что только Он может насытить наши души. Только Он может дать нашей душе ту пищу, ту прекрасную небесную манну, которая не существует на земле, а это Слово Божье. Живое, прекрасное, оживляющее, дающее нам духовный рост, питающее нас. Но, конечно же, Бог заботится и о наших, и о нашей плоти тоже. Иисус показал нам это, и мы видим во время земного служения Господа нашего, сколько Он исцелил болезни, сколько тысяч человек Он накормил, когда они были голодны. Прошение учит нас молиться о насущном хлебе, о хлебе на сей день. И потому эта часть молитвы учит нас просить о Бога или жить сегодняшним днем, а не волноваться и заботиться об отдаленном и неведомом будущем. Потому что Господь каждый день заботится о своих детях. «И прости нам долги наши, каким мы прощаем должникам нашим». 12 стих. Чтобы получить христианское прощение, в нашей жизни необходимы три условия. Это тоже очень сложно, если мы честно признаемся друг другу и перед Господом в Его присутствии. Очень сложно прощать. Очень сложно прощать, потому что прощать означает научиться понимать брата, сестру или человека, коллегу по работе. Прощать, чтобы прощать, нужно научиться забывать то, что было или то, что было сказано. Наконец, чтобы прощать, мы должны научиться любить. Мы уже видели, как доброжелательна Божья любовь. Приняв Господа, наши сердца были наполнены Божьей любовью, и сейчас они наполнены им. И потому каждый раз, когда настает время прощать кого-то, взглянем на Господа. Вспомним тот день, когда мы пришли к Нему с грузом наших грехов. И Он весь этот груз взял с наших плеч. Он смог простить нас. Слово Божье говорит, Бог есть любовь. Его любовь настолько совершенна, что прощает все наши грехи. Точно так же, дорогие братья и сестры, должны мы с вами прощать. Самое важное помнить, что точно так, как когда-то Бог сам простил нас, когда мы пришли к Нему с покаянием, так же важно и простить мне, когда приходит моя очередь прощать. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Далее мы молимся о том, чтобы Господь не вел нас в искушение, или точнее в испытание. Мы знаем, и Писание говорит о том, что враг душ человеческих ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И потому, кому же, как не нам с вами, Церкви Господа Иисуса Христа, которая находится в постоянной духовной войне, в духовной борьбе, не просить защиты у самого Господа. Мы постоянно молимся об этом. Отче, сохрани. Отче, не веди. Господь, будь со мной. Я жажду Твоей защиты. Или мы жаждем Твоей защиты, Твоей помощи. Ты окружи меня каждый день. И мы должны быть уверены, что эта защита будет с нами. Что даже проходя через искушение или испытание, мы достойно пройдем, если мы постоянно держимся за Его руку, если мы живем с Ним в Его присутствии. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Молитву мы завершаем прославлением. Молитва «Отче наш» начинается прославлением и заканчивается прославлением. Здесь мы провозглашаем, что только Ему принадлежит царство. Он царь царей, Господь господствующих, Он владыка всего сущего. Под Его владычеством находится все, что мы видим и не видим. Возносить хвалу Господу и поклоняться Ему. Господь ждет именно от своих святых, потому что не святые или неверующие люди, они поклоняются другому Богу с маленькой буквы. Мы возносим Ему хвалу, славу и провозглашаем, что Он есть Царь царей. Это одна из реальных схем или планов, как молиться по молитве «Отче наш». Как мы заметили, молитва начинается и заканчивается прославлением. Но там также есть и просьбы. Молитва «Отче наш» – это духовная просьба. Или там есть духовные просьбы. Даже если мы просим о себе, там присутствует элемент духовной просьбы. И мы с вами, возлюбленные братья и сестры, должны помнить, что духовные просьбы, они важны или более важны, чем материальные. Но материальное, конечно, тоже просим. Однако в приоритете в молитве духовная просьба. Почему это важно? Очень просто. Потому что мы с вами являемся духовными людьми. Потому что мы рождены от Духа Святого. Мы получили рождение свыше. Потому что мы в духовной борьбе, как уже было сказано. И потому наши нужды должны быть более духовными, чем остальные. И мы можем быть уверены, что если мы в наших молитвах будет в предпочтении духовные нужды, расширение Его царства, Его дела и так далее, на наши материальные нужды мы получим ответ автоматически. Молитва «Отче наш» — это прекрасный пример для нас, для современных учеников Иисуса Христа, для нас с вами. И как важно в каждодневной жизни христианской использовать, иметь молитвенную жизнь. Моя молитвенная жизнь изменилась в 2012 году. Я верующим являюсь с 1995 года. Посмотрите, сколько лет прошло с момента, когда открылись мои глаза, и я понял, что такое молитва по-настоящему. Всего лишь 3 года назад. В моем представлении молитва была это 3 минуты утром, 3 минуты перед сном вечером, и вот это называется молитва. Но это не молитва. Так как мы говорим, что Бог является нашим Отцом, значит, нужно должное внимание уделить, должное время уделить с Ним. То есть прийти к Нему, в нашем графике выделить особое место, специальное место. И это место Каждый день для меня – это утреннее время. Час, полтора, иногда и больше. Молитва и чтение Писания. Как мы можем познать того, которого мы приняли когда-то без молитвенной жизни? Как мы можем расти в нем? Как мы можем увидеть своими глазами, как происходят настоящие чудеса, а чудеса, я считаю, именно духовные дела? Как мы можем увидеть, как на наших глазах расширяется Царство Божие, если каждый из нас по отдельности, и мы с вами вместе не будем иметь этой мощной молитвенной жизни? В Библии также есть и другие схемы или планы молитв. Мы рассмотрели «Отче наш». Мы можем составить свой собственный план молитвы. Но также примечательно, заканчивая, сказать, что в псалмах мы видим удивительный план молитвы Давида. Давид прославлял Господа, исповедовался перед Ним, открывал свое сердце, радовался перед Ним. Просто радоваться перед Ним или просто даже молчать перед Ним – это тоже молитва. Искал защиты перед Господом. Дорогие возлюбленные братья и сестры, да поможет нам Господь в преддверии Его славного пришествия усилить, чтобы все мы вместе, дорогие святые, усилить наши молитвы, потому что святой все больше будет освящаться, а нечестивый все больше будет оскверняться. Но мы в лагере святых, в стане Божьем, и потому наши молитвы пусть производят много удивительных дел, чтобы мы видели, как каются вокруг нас на служениях, на евангелизациях. Это возможно, если мы будем молиться. Да благословит вас Господь. Аминь. Слава Богу за Его Слово.